Если вы помните, книга Откровения начинается с такого очень конкретного утверждения, которое делает апостол Иоанн, евангелист Иоанн. Это последняя книга, которую он написал из пяти его книг. Вот, и здесь он пишет следующее. Первая глава с самого начала. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». То есть Иоанн Креститель получает откровение от Иисуса Христа. Иисус Христос открывает ему что-то, что Бог решил показать рабам своим, то есть спасенным людям, людям, которые живут на земле, показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. То есть речь идет о событиях будущего, которые, по словам апостола Иоанна, должно наступить, или эти события должны совершиться вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. То есть Иоанн слушал Слово Божие, слышал свидетельство от Иисуса Христа и видел что-то. И дальше говорит: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». То есть книга Откровения говорит о событиях будущего, подчеркивая, что время близко. Это означает, прежде всего, это означает то, что пришествие Иисуса Христа, второе пришествие Христа, может произойти в любое время, в любой момент. Вот это главный смысл вот этих слов, ибо время близко, чему надлежит быть вскоре. То есть люди, которые жили с самого начала церкви и которые застанут восхищение, вот все эти люди имеют все основание ожидать пришествия Христа прямо сейчас. Конечно, во втором послании Петра апостол Петр немножко проливает свет. Он говорит о том, что у Бога несколько другое измерение времени, подходя ко всем этим вопросам. 2 Петра, 3 глава, 8 стих написано: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть речь идет о конкретной разнице в измерении. То есть когда Иоанн говорит обо время близко, по стандартам, по масштабам Божьим, это действительно очень близко, тогда как нам может показаться это тысяча лет, для него это один день. Так вот, после описания своей встречи с Иисусом Христом на острове Патмос, вы помните, этому посвящена вся первая глава, Иоанн представляет послание Иисуса Христа к семи церквям. Мы провели в этом послании пять проповедей, мы фокусировались на его общем смысле, и потом фокусировались, или четыре проповеди, и потом фокусировались на группах этих проповедей для того, чтобы увидеть их значимость. И главный смысл вот какой. Эти послания были написаны конкретным церквям, то есть конкретные семь церквей, которые существовали тогда. Ну, как вы понимаете, церквей тогда было намного больше, чем семь. Самые разные церкви в разных местах, но Иисус Христос выбирает именно эти семь церквей, и Он через апостола Иоанна посылает послание в каждую из этих церквей, и причина, почему Он так делает, заключается в том, что эти церкви, они представляли собой как бы общую картину, общий срез всего того, какими будут церкви когда-либо, какими они были тогда и какими они будут когда-либо. Существует такое мнение, некоторые исследователи книги Откровения, они считают, они выводят свои теории о том, что вот эти семь церквей представляют семь периодов, что первый самый период был период Ефесской церкви, дальше период Смирнской церкви, поскольку там они лет, эти периоды. Но это очень слабо аргументировано, мы не можем это подтвердить по простой причине, потому что об этом нигде не говорится в Писании. Люди просто пытались сделать какие-то выводы, наблюдая за историей, и что-то, может быть, совпадало. Но Писание не говорит об этом. То есть, скорее всего, речь идет о том, что вот эти семь церквей, они представляют семь разных состояний церквей, поместных церквей, которые были, которые есть и которые будут. То есть, если посмотрим сегодня на разные церкви во всем христианском мире, то мы можем обнаружить церкви, которые похожи на Ефесскую церковь, церкви, которые похожи на Лаодикию, церкви, которые похожи на Филадельфию и так далее. То есть речь идет об общем состоянии церквей, и Иисус высказывает свое отношение к этому состоянию. Он говорит конкретные наставления, конкретные побуждения, касающиеся этих людей, ответственности, которые они несут. Вот. Но есть еще одна очень важная деталь. Дело в том, что вот эти две главы, вторая и третья главы, они, говоря о разных церквях, о их состоянии, вот, они каким-то образом, они как бы очерчивают, они касаются всего периода жизни церквей здесь на земле. Вот почему четвертая глава начинается с очень интересных слов. Четвертая глава, первый стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». То есть он обращался к церквям, он первые две главы или вторая, третья глава, он посвящает состоянию церквей, он посвящает их жизни, их исправлению, их пробуждению, их обновлению, посвящает их победе. Он в каждой церкви, он говорит: «побеждающий, побеждающий, побеждающий». То есть он посвящает вот этому периоду, когда церкви живут, когда они растут, когда они формируются, когда они сталкиваются с разными трудностями, когда они борются, когда они где-то проигрывают, где-то побеждают. То есть он фокусируется на этом периоде, на периоде, когда церкви живут здесь на земле, формируются здесь на земле. И вот сейчас, в 4 главе, сначала он слышит голос. Он слышит голос, который призывает его на небеса. Он видит дверь отверста на небесах. Он призывает его на небеса. И он говорит: «Взойди сюда». И вот там, находясь на небесах, с точки зрения небес, он будет смотреть на все события, которые будут после того, когда вот этот период церкви здесь на земле закончится. Заметьте, если раньше он говорит, чему надлежит быть вскоре, то здесь он подчеркивает, чему надлежит быть после сего, то есть после вот этого периода жизни церквей, который он только что описал. Основная часть книги Откровения, если вы внимательно ее читаете, если вы пытались как-то ее охватить, понять, основная часть этой книги посвящена Божьим судам, которые грядут на землю. Этому посвящено с 6 по 19 главы, то есть 14 глав. В книге Откровения, как вы помните, всего 22 главы. Из 22, 14 посвящено описанию разных форм Божьего суда. Мы будем о них говорить. Так вот, последние две главы, три главы, 20, 21, 22, говорит о заключительной фазе всего того, что будет после этих судов. Первая глава говорит о изначальной встрече, которая была между Иисусом Христом и апостолом Иоанном. Вторая, третья главы, как мы уже сказали, они касаются состояния церквей, описания церквей. А вот эти две, четвертая и пятая, они посвящены тому, чтобы заложить как бы основание или определить сцену, определить точку зрения, с которой Иоанн будет смотреть на все события, которые будут развиваться. Это очень важно понимать, потому что, когда мы читаем отдельно шестую, седьмую или дальнейшие главы, мы склонны к тому, чтобы упустить эту точку зрения. И вот эта точка зрения подчеркнута здесь очень ярко тем, что Христос показывает Иоанну очень ясно, очень так конкретно, очень углубленно, прежде всего, то, что происходит на небесах. Он говорит, посмотрите еще раз, дверь открыта на небе. Вы знаете, когда мы говорим о том, что у человека есть возможность посмотреть на то, что там на небесах, мы имеем дело со сложнейшим явлением. Помните, апостол Павел когда-то писал о себе, что у него была такая привилегия, что он был восхищен до третьего неба, и все, что он мог сказать о том, что происходит на третьем небе, то есть небеса, понимаете, третье небо. Первое небо – это вот эта атмосфера, которую мы видим. Второе небо – это космос. А третье небо – это Божье присутствие. И вот апостол Павел был восхищен до третьего неба. И там, находясь вот в этом духовном состоянии, он там все, что он мог сказать, он говорит, я слышал там неизреченные слова. То есть все то, что он слышал там, у него нет эквивалентов в человеческом, не только языке, а в человеческом понимании вообще. Нет эквивалентов, чтобы об этом говорить. Вот представьте себе, если бы вы попали сейчас в 19 век. Ну, 19-й, ладно, там еще электричество было. Вот люди знали, что такое электричество. Представьте себе, вы попали во время Лютера, Мартина Лютера. И представьте себе, что вам нужно объяснить этим людям, что такое сотовый телефон. Но у этих людей нет вообще понятий даже о таких вещах, потому что нужно было пройти так много. Сначала изобрели электричество, потом радио, потом разные типы связи, потом полупроводники, потом разные формы микросхем и так далее. То есть здесь была целая цивилизация прошла. И вот люди, которые жили 500 лет до нас, у них нет этого знания. И поэтому, когда ты им рассказываешь, ты им сначала должен преподать весь этот курс, что же произошло за 500 лет. Так вот теперь представьте себе человеческое знание, даже самое высокое, на вот этом уровне, а Божие знание бесконечно. И вот попадает человечек отсюда, с земли, он попадает туда, на небеса, и там на небесах Бог открывает ему самые разные вещи, и он потом приходит на землю, а он не может объяснить. Вы видели когда-нибудь людей, которые вот были где-то, они видели, они восхищаются, а вот пришли, он ничего не может передать, он просто, ну, нет слов у него. Вот что-то подобное переживал апостол Павел, что-то подобное переживает здесь Иоанн. Я назвал сегодняшнюю проповедь свою «Экскурсия на небеса». Причина, почему я ее так назвал, заключается в том, что на протяжении, ну, многих лет, я не знаю, может быть, 30-40 лет моей жизни, мне приходилось читать и слышать многочисленные истории о том, что люди якобы побывали на небесах. И они рассказывают там самые разные вещи. Воображение очень богатое. Они могут говорить о всяких разных вещах, которые там на небесах происходят. Так вот, когда я это слышу, я точно знаю, что это неправда. Почему? Потому что даже когда Бог явился или позволил апостолу Павлу там побыть, Павел не мог рассказать. Даже когда Иоанну он не просто позвал его туда на небеса и позволил побыть, а он позвал его специально для того, чтобы он рассказал о том, что он там увидел на земле. И вот то, что он видит, то, что он рассказывает сейчас, мы видим, насколько это контурно, то есть в общих каких-то фразах есть общее направление, которое очень часто выражается словами «подобно». То есть он не точно говорит, что это вот так. Он говорит, вот это было подобно чему-то. Потому что он находит как бы ближайший аналог здесь на земле, с которым можно, или он пытается сравнить то, что он видит. Из тех немногих мест, которые Священное Писание говорит нам о небесах, 4 глава книги Откровения представляет собой одно из наиболее значительных. То есть здесь достаточно глубоко и достаточно много, и достаточно конкретно описано небо. Мы сегодня попробуем посмотреть это описание, посмотреть, во-первых, для того, чтобы мы могли немножечко лучше, глубже понимать, к чему мы стремимся, куда Господь ведет нас, это во-первых. И во-вторых, чтобы мы точнее увидели точку зрения Иоанна, апостола Иоанна, чтобы мы потом могли вместе с ним проследовать по всей остальной истории книги Откровения, чтобы мы могли точнее понимать то, что ожидает землю в будущем. Описывая небеса, Иоанн фокусируется на двух основных аспектах. Первое, Иоанн говорит об объектах небес. То есть он что-то там видит, и вот это что-то он описывает, это первое. И второе, вторая половина посвящена описанию атмосферы небес. То есть он говорит о том, что там есть. И во-вторых, он говорит, какая там атмосфера, в какой атмосфере вот то, что там есть, существует или взаимодействует друг с другом. Удивительно, что в представлении большинства людей прекрасное связано с какими-то вещами. Ну, например, какие-то явления природы, разные формы творения. То есть что-то, что нас восхищает, что-то, что привлекает наше внимание, это что-то вот здесь материальное или что-то произведенное здесь. Но когда Писание говорит о небесах, Писание абсолютно однозначно называет центром небес не творение Творца, личность Творца, личность Бога. Думать о Боге сложно, и по этой причине, наверное, мы мало уделяем внимания для того, чтобы фокусировать свое сознание, а тем более в наше время, когда мы вообще разучились глубоко думать, когда наше внимание отвлекается постоянно чем-то, когда нет практики у большинства людей вообще о чем-то глубоко думать. Поэтому мы имеем такую тенденцию такого общего, поверхностного, неглубокого понимания Бога, божественной личности. Когда-то был такой автор, пуританин Чарнок, его фамилия, он написал книжку, называется «Existence and Attributes of God». Это толстенная книга, в которой он вот просто описывает и восхищается тем, кто является Бог. Она, конечно, очень трудно читается, как и все книги пуритан, написанные на том старом английском языке. Вот. Тем не менее, я привожу этот пример с тем, что были люди, есть, наверное, сейчас, которые посвящают размышлению о Боге, созерцанию Бога достаточно времени, чтобы их сердце обогащалось Богом. Так вот, в вечности, чтобы мы знали, вот в вечности нет описания чего-либо другого, кроме самого Бога. Вот самое главное, что есть, даже храма там нет. Вот самое главное, что есть, там личность Бога. И поэтому именно об этом Иоанн говорит в первую очередь. То есть самый первый объект, который он видит на небесах, это Бог. И говорит он о Боге очень необычно. Второй стих. «И тотчас я был в духе». То есть речь идет о том, что он не физически был поднят на небеса. Господь или дает ему видение, дает ему возможность здесь на земле увидеть то, что происходит на небесах. Или же он поднимает буквально его дух, отделяя его от тела, и позволяет ему в духе присутствовать вот там на небесах. Не так важно это, каким образом это происходит. Главное, что он вот в ту дверь, которая на небесах открыта, он имел возможность пройти, попасть через эту дверь. И дальше написано, и тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. Помните, я только что упоминал о том, что Иоанн часто использует слово «подобный». Подобный по той причине, что нет эквивалентов здесь на земле, и поэтому он находит что-то ближайшее для того, чтобы каким-то образом попробовать передать реальность того, что он видит. Но здесь есть очень интересные факты, на которые нужно обратить внимание. Самое первое. Он не использует здесь слово «Бог», не использует слово «Господь», не использует слово «Бог-Отец» как первое лицо Божественной Троицы. Он просто говорит «сидящий». Слово «сидящий» в данном месте нужно понимать не просто человек, который находится в пассивном состоянии, в состоянии отдыха, а «сидящий на троне» означает, что это тот, кто имеет власть. О царях говорится, он сидел на троне столько-то лет. Это значит, он имел власть столько-то лет. Он правил столько-то лет. Когда цари сидят на троне, знаете, они могут сидеть у себя на диванах, они могут сидеть в разных столовой комнате, где они принимают пищу. А вот когда царь садится на трон, то это означает, что он выступает от лица власти. Наверное, вы видели, может быть, фильмы или описания исторические, как жили цари. Вот когда царь принимает подданных, он сидит на троне. Почему? Потому что когда он сидит на троне, этим подчеркивается его владычество. Это очень важная вещь. То есть, посмотрите, Бог через Иоанна открывает церкви, открывает всем людям, которые когда-либо уверуют в Иисуса Христа, которые будут жить здесь на земле. И Бог через Иоанна открывает церкви то, что происходит на небесах. И самое первое, что Он показывает Иоанну, самое первое, что Христос хочет, чтобы Иоанн увидел, Он хочет, чтобы Иоанн увидел сидящего на троне Бога. Речь вот о чем идет. Речь идет о Божьем владычестве. Божье владычество – доминирующий фактор. Именно об этом мы видим, Бог открывает, или это Бог открывает пророку Исаии. Шестая глава книги пророка Исаии. Помните эту историю, помните, когда Бог открывает Исаии самого себя, и он призывает его там к служению. Так вот, как это было. Первый стих, шестая глава книги пророка Исаии. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». То есть Писание прежде всего говорит нам о Боге, как о владыке вселенной. Бог является онтологическим и моральным центром и смыслом вселенной. Онтологическим – это значит, Он определяет бытие все. То есть все бытие, все, что существует, все связано с Ним. Он владыка всего. Моральный центр – это значит, что Бог определяет смысл всего, что существует. Без Него все не имеет смысла. И это очень ясно представлено здесь, вот в этом образе, сидящий на престоле, сидящий на троне. Писание много раз подчеркивает, говоря о Боге, подчеркивает, что Он начало и конец, Он альфа и омега. Только в книге Откровения мы встречаем четыре утверждения таких. Посмотрите, первая глава, он представляет себе Иоанну и говорит: «Я есть альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». То есть он хочет, чтобы человек понял, людям крайне не хватает осознания того, что Бог в действительности владыка всего. Мы, во-первых, склонны забывать это. Мы вообще склонны отвергать это, не принимать и не соглашаться. Мы склонны поднимать какую-то роль людей и какое-то право человека, людей вообще, определять смысл и определять сущность вообще всего того, что существует. Но Писание ясно подчеркивает, и Бог хочет достучаться до каждого человека. Смотрите, 10 стих этой же первой главы. Иоанн пишет: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть альфа и омега, первый и последний“». 21 глава, конец книги Откровения, 6 стих. «И сказал мне: „Совершилось, я есть альфа и омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном“». В самом конце этой книги, 22 глава, этот титул приводится полностью, вот то, что он использовал несколько раз частями, здесь он собирает все вместе. 22 глава, 12 стих. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Дальше говорит: «Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний». Заметьте, как много раз он говорит здесь, использует фразу «Вседержитель». Дальше здесь он говорит: «Возмездие со мной». Дальше он говорит: «Воздам каждому по делам его». То есть подчеркивается власть, подчеркивается абсолютное владычество Божие. Это чрезвычайно важно. То есть Божья абсолютная власть, Его бесспорное владычество – это главное, что доминирует на небесах. Люди говорят о том, что небеса полны Божьей славы. Это точно, мы сейчас это увидим. Люди говорят о том, что небеса полны Божьей любви. Это так. Это в действительности так. Но самое первое, что на небе есть, это абсолютное, бесспорное, То есть неоспоримое Божье владычество. Дело в том, что когда мы смотрим на библейскую историю, Божье владычество подверглось атаке с момента восстания дьявола. Помните описание восстания дьявола, когда он говорит: «Я подниму свой престол выше»? То есть грех, изначальная форма греха выражалась или была связана с отвержением абсолютного Божьего владычества, с отвержением абсолютной суверенной божественной власти. Потом, когда дьявол искушал людей, помните, каким образом он искушал людей? Он искушал людей главным обещанием: «Вы будете как боги». То есть он предложил людям возможность, когда они смогли бы или не могут быть независимыми от Бога. И вокруг этой проблемы вся история человечества. Вся история человечества, она связана с утверждением Божьего владычества, с восстановлением Божьего владычества в людях или над людьми и утверждением Божьего владычества в мире духов. Вот почему, когда Иоанн поднимается на небеса, то первое, что открывается для него – Бог правит. Все под его контролем. Он в действительности суверенный владыка, который сидит на троне. Вот почему на протяжении всего Священного Писания мы встречаем утверждение, как, например, Давид много раз, псалмопевец много раз призывает и говорит: «Господь царствует». Помните эти псалмы? Вот эти псалмы, они связаны с тем, что мы забываем. Мы забываем, и нам часто кажется, что царствует кто-то другой. Мнение людей, сильные мира сего, где-то, может быть, дьявольские силы даже. Но верующий человек, он понимает, что вот там, на небесах, вот там Господь царствует. Знаете, я сравниваю это явление вот с тем, как часто, наверное, я не знаю, возможно, вы замечали это, я часто это отмечаю, когда вы летите самолетом отсюда из Портленда. Здесь, в Портленде, часто тучи. Вот. И когда ты пролетаешь тучи, не только здесь, в разные, я помню, в Сан-Франциско мы поднимались из Сан-Франциско, такой дождь страшный, все вот забито тучами. Вот, и самолет поднимается, 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 и вот он раз прорвал слой облаков и вырывается, а там светит солнце. И не просто оно светит, а в действительности, если бы оно там не светило, то даже вот здесь, на земле, где идет дождь, невозможна была бы жизнь. Вот это то, что происходит с божественным владычеством. И Бог открывает Иоанну, и Иоанн попадает вот туда, вот сквозь эту дверь. Здесь, на земле, он на острове Патмос. Он осужден и выслан, и находится на этой каменной скале. Это действительно скала в океане или в Средиземном море, там, которая продуваемая ветрами очень сильно. Там, на материке, там сильнейшее гонение христиан. И вот Бог поднимает Иоанна вот туда, сквозь эту дверь, и первое, что он там видит, он видит там царствующего Бога. Кроме Божьего владычества, есть еще несколько очень важных вещей, которые сразу же бросаются в глаза Иоанна. И тут сейчас я был в духе, вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, подобная смарагду. Иоанн отмечает, как я уже сказал, что сидящий был подобен. И далее следует перечисление драгоценных камней. И здесь есть несколько сложностей. Во-первых, мы точно не знаем, о каких же камнях идет речь. Некоторые мы можем сделать какое-то сравнение, некоторые вот со старого греческого языка не совсем точно понимают, о каком же камне конкретно, какой же сегодняшний камень может быть сравнен с тем, о чем говорилось тогда. Но суть заключается в следующем. Иоанн ищет наиболее приближенный здесь на земле эквивалент, которым он хочет подчеркнуть одну конкретную вещь. Это неописуемое величие Божьей личности. Вот то, что он сидит на троне, это его власть, это его владычество, это его могущество. Это то, что он обладает непререкаемым авторитетом. вот то, что описано здесь, что он видом был подобен, это о самом нем, о том, кто он. И вот он как личность, он настолько прекрасен, что Иоанн сравнивает его с драгоценными камнями. То есть это что-то дорогое, красивое, яркое, сверкающее, что-то, что производит впечатление того, что это абсолютно восхитительно. То есть его великолепие, его поразительная слава, его совершенство, это красота его личности. И в этом смысл Бога. Он в действительности неописуемо красив. Люди очень много гонятся за красотой. Самые разные вещи считают красивыми. Эти моды меняются от поколения к поколению, от одного столетия к другому столетию. Но если мы посмотрим на образец красоты или на Божьи стандарты, мы видим, что у Бога есть стандарт. И самым главным стандартом красоты является Он Сам. Вот почему самое большое, самое ценное, что могут иметь люди здесь на земле, это познавать Бога. Потому что красивее, лучше, ярче его нет во Вселенной. Не существует ничего во Вселенной. Вот почему передает здесь Иоанн так. Здесь есть еще один очень интересный элемент. Радуга вокруг престола. Радуга, опять-таки, нам трудно делать абсолютные выводы об этих вещах. Но мы можем делать какие-то сравнения или смотреть на некоторые вещи в Писании, и из них делать достаточно обоснованные предположения. Вы помните, когда первый раз в Писании появляется радуга? Радуга появляется во время Ноя, после потопа, когда Бог заключает с Ноем завет, и радуга является знаком завета, знаком Божьей доброй воли, знаком Божьего расположения. То есть, скорее всего, когда Иоанн видит все это, он видит Божье владычество, он видит Божью прекрасную личность, красоту его личности, и он видит его доброту, он видит его милосердие, он видит, что он переполнен благодатью, подобно так, как радуга расходится. Вот это то, что расходится от его личности. Это все, что впечатлило Иоанна больше всего. Итак, это первый объект, который описывает Иоанн, это сам Бог. Вторым объектом, который увидел Иоанн, были 24 старца. Интересная тоже история, интересный образ. 4 стих. «И вокруг престола 24 престола. И на престолах явил сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Когда мы пытаемся что-то истолковать в книге Откровения, то у нас есть единственная точка отчета – это другие места Писания, которые позволяют нам делать какие-то выводы, в каких-то случаях более вероятные, в каких-то случаях менее вероятные. Так вот, когда люди пытаются определить, кто же такие эти 24 старца, то есть несколько основных направлений, пожалуй, два основных. Некоторые считают, что здесь речь идет об ангелах, и они приводят некоторые аргументы. На мой взгляд, они недостаточно сильные аргументы. Большинство придерживается того, что речь идет о людях. И не просто о людях, а речь идет о представителях. Представителях людей, которые живут на земле. И некоторые говорят, что это представители израильского народа и представители церкви. Откуда это берется? Это берется от того, что в 21 главе книги Откровения, помните, Новый Иерусалим, который спускается с небес, и в Новом Иерусалиме там, помните, 12 оснований, на которых написаны 12 имен апостолов. Вот, и 12 ворот, и на этих воротах 12 имен, 12 колен Израилевых. И складывает одно 12 и второе 12, и получается 24, и таким образом предполагаю, что это, наверное, вот здесь Израиль и церковь как-то соединены вместе. Я думаю, что это предположение имеет достаточно обоснованности, но, на мой взгляд, есть одна деталь, которая немножечко требует небольшого уточнения вот в этом представлении. На мой взгляд, речь здесь идет о представителях людей, спасенных Христом на протяжении всей истории. Почему это так? Ну, во-первых, в предыдущих главах, которые вот только что мы прочитали, вторая и третья главы, в которых конкретно есть обращение к церкви или к церквям, есть несколько характеристик, которые один в один повторяются здесь. Посмотрите, кто эти 24 старца. Опять-таки, слово «старца» – это не то, что они старые. Это в русском языке переведено как «старцы». Здесь у нас нет английского. Если вы посмотрите в своих английских библиях, там будет 24 elders. Elders – там стоит слово, греческое слово «presbyteros», или мы можем сказать 24 пресвитера, или же 24 старейшины. Если мы посмотрим на старейшин, слово elders, то чаще всего это слово употребляется в Новом Завете, которое говорит о представительстве церквей. То есть elders, они представляют церковь. Старейшины, пресвитера, они представляют церковь. То есть это люди, которые представители церквей, или, так скажем, это то, что символизирует всю церковь. Давайте посмотрим на несколько текстов, которые мы видим здесь во второй и в третьей главе. Во-первых, здесь сказано, посмотрите в четвертом стихе, что эти 24 старца, они облечены в белые одежды, и они имели на головах своих венцы, и они сидели на престолах. То есть это говорит об определенных качествах этих людей. Давайте теперь посмотрим Откровение 3 глава 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды». Белые одежды, одежды праведности, которые мы получаем от Христа, это доминирующий образ. Его не имеют ангелы. Ангелы белые, светлые, от них свет излучается, но они не получали никогда одежды праведности. Это во-первых. То есть речь идет о людях искупленных, которые получили эти белые одежды, и сказано здесь, побеждающий облечется в белые одежды. Вторая глава. Говорится опять-таки о верующих людях. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Если вы внимательно посмотрите, в нескольких местах апостол Павел говорит о венцах. Он говорит, а теперь готовится мне венец правды. В послании к Коринфянам он говорит о том, что всем нам должно явиться предсудилище Христово для того, чтобы получить каждому соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть речь идет тоже о наградах, об определенных венцах. Венцы – это награда победителя. Посмотрите, 3 глава, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». То есть это еще один аргумент, который говорит, что речь идет о людях, искупленных Христом. Кроме того, 3 глава, 21 стих. Говорит о престоле, говорит о власти. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». То есть престол – это власть, которую Христос дает всем спасенным им людям. Интересно, что в следующей главе, в пятой главе, мы можем найти более конкретное подтверждение, что здесь речь идет об искупленных, о людях, которые искуплены Христом. Посмотрите, вот эти 24 старца поют новую песню. Слушайте, что в этой песне. 5 глава, 9 стих. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». О ком сказано в Писании, что Он соделал нас царями и священниками? О церкви, конечно. 1 Петра, 2 глава, 9 стих, где сказано о том, что Он сделал нас царственным священством. Кого Он искупил? Он искупил людей. И здесь подчеркнуто «из всякого колена, и языка, и народа, и племени». То есть очевидно, что эти люди искуплены, они искуплены Христом, Одна только деталь остается. Почему 24? Почему не 12? Вот 12 апостолов было бы здесь, как бы сходилось все. На мой взгляд, причина, почему 24, заключается в том, что этим Бог подчеркивает, что речь идет о спасенных, которые были не только после того, когда Иисус Христос пришел, но и до того, когда Бог открывался через израильский народ, и когда люди получали спасение, они фактически также получали искупление верой в Искупителя, который придет. Каждый раз, когда они приносили пасхального агнца, они через это провозглашали свою веру в Искупителя, веру того, кто однажды принесет жертву, которая в действительности способна будет смыть их грехи. То есть, вероятно, что этим подчеркивается, что речь идет о спасенных как из язычников, так и из евреев. Теперь давайте еще раз вернемся вот к этой, к описанию обстановки того, что там на небесах. Самое первое, он видит Бога, Бога, который владыка, Бога, который прекрасен сам по себе, и Бога, который добр, который излучает благодать. Второе, он видит спасенных людей, представителей спасенных людей, вот этих elders, которые представляют спасенных. Третий объект, который виден там, это Божий престол. Написано, что он сидел на престоле, а вот дальше есть описание престола. Пятый стих. «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божьих». Молнии и громы, они упоминаются не раз тогда, когда речь идет о Божьем присутствии с людьми. Когда Бог соприкасается с землей, соприкасается с людьми, которые живут здесь на земле. Помните книга «Исход», 19 глава, когда Бог являет себя на Синае, гора Синай, и Бог вот там на вершине горы, Он явился, и эта гора, она вся дымилась, там были молнии, там был гром. 19 глава «Исход», 16 стих мы читаем. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане». То есть, когда Бог приближается к людям, грешным людям, люди трепещут. Помните, это было настолько сильно, что они даже попросили Моисея: «Ты сам ходи, говори с Богом, а мы не будем, потому что мы погибнем». Они боятся, что они в Божьем присутствии, Божье присутствие приведет их к гибели. Во всяком случае, оно приводило их в состояние ужаса. То есть здесь интересная такая картина. Посмотрите, от престола молнии и гром, а вот эти 24 старца, то есть искупленные люди, они находятся в белых одеждах, в полной гармонии и мире вот с тем, кто сидит на троне. И причина, почему это возможно, заключается в том, что они искуплены Христом, они сделаны такими же святыми, как и Бог. Они несут на себе божественную, стопроцентную праведность. Это немножко яснее помогает нам понять вообще доктрину спасения. Невозможно быть спасенным на 99%. Невозможно быть спасенным чуть-чуть, когда люди говорят: «Я вот стараюсь, вот, и там как-то Господь учтет и даст мне там место, ну, где-то Билепорога, то есть, ну, где-нибудь там поближе, вот, хотя не смогу там у самого Господа быть». Это не работает. То есть, если на небесах, то рядом с Богом. Почему? Потому что праведность Христа, которая делает возможным присутствие человека рядом с совершенным Богом, с Богом, который излучает вот эти молнии и гром. Почему здесь подчеркнуто вот это? Давайте еще раз посмотрим. «И от престола исходили молнии и громы и гласы». Почему здесь подчеркнуто это? Потому что начиная с 6 главы идут суды. И суды исходят вот отсюда. То есть Бог сейчас, там же Он только что говорил, который был и есть и грядет. И сейчас вот этот Бог грядет, Он сейчас идет, приближается к земле для того, чтобы свои суды излить на землю. Поэтому подчеркивается. Еще одна деталь здесь в конце 5 стиха. «И семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божьих». Мы уже говорили о том, что скорее всего, речь идет о Божьем Духе. Нигде в Писании нет учения о том, что у Бога есть семь каких-то духов. Слово «семь» – это полнота, или цифра «семь» – это полнота. Скорее всего, здесь подчеркнута полнота действия Божьего Духа. А Божий Дух действовал очень много. Если вы, начиная с книги «Бытие», начнете отмечать, каким образом Божий Дух действовал, Он действовал при сотворении мира. Помните, Дух Божий носился над водой. Божий Дух действовал в пророках, когда Он открывал Божьи откровения пророкам и через пророков. Божий Дух действовал, когда писалось Священное Писание. Написано, что вы писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Божий Дух пробуждал людей от греха. Божий Дух обличал людей. Он ввел людей к покаянию. Божий Дух, мы видим, что Он преображает души в образ Иисуса Христа. Божий Дух наполняет сердца спасенных дарами Святого Духа. Божий Дух действует через нас для того, чтобы приносить плод в нас самих и через нас в людях, которые вокруг нас, для спасения душ, для созидания церкви, для преображения. То есть вот эта вот полнота действия Божьего Духа, она и представлена здесь, в этой очень важной такой аллегории или в важном образе здесь. Итак, мы уже говорили о трех объектах, которые Иоанн видит. Самый первый – это Бог, дальше 24 старца, которые представляют собой искупленных людей, искупленных Христом, которые жили на протяжении истории. Третье – это Божий престол, который отражает вот эту Божью власть, судящую всякую неправду, все то, что восстает против Бога. Есть четвертая очень интересная деталь – это пространство вокруг престола. Оно представлено здесь как море стеклянное. Четвертая глава, шестой стих, первая половина. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу». Это необычное море. Иоанн не нашел земного эквивалента здесь. Он сравнивает его со стеклом и с кристаллом. Оба явления были очень дорогие тогда. Стекло было очень дорогое. И что-то такое чистое, что-то светлое, что-то сверкающее. Вот, что-то очень ценное. Вот. Но главная идея здесь заключается вот в чем. Что вот стоит престол, и вокруг престола 24 престола. И вот все это отделено от всего остального мира пространством, сверкающим, ярким пространством. Вы, может быть, видели когда-то дома, которые стоят на такой большой поляне. Он где-то стоит на верхушке холма, и вокруг такое большое пространство. Там дальше лес, там дальше могут быть другие дома. Вот. Но вот это пространство, оно подчеркивает величие строений. Вот что-то подобное мы наблюдаем здесь. То есть вокруг есть пространство, которое отделяет Бога от всего остального и которое подчеркивает величие, уникальность, значимость Бога и вот тех, кто рядом с Ним, эти престолы, 24 престола. И последний, пятый объект, который здесь показан и достаточно много о нем сказано, это серафимы. Они здесь названы четырьмя, как четыре животных. В действительности слово «животное» не совсем точно будет выражать эту идею. Скорее всего, это четыре необычных существа. Давайте посмотрим с 6 стиха, вторая половина и до 8. «И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лица, как человек. Четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Эти необычные существа, они достаточно подробно описаны в книге Иезекииля. Книга пророка Иезекииля, первая глава, они упоминаются не только в первой главе, но в первой главе они описаны очень подробно. И вот там они очень похожи, почти один в один, похожи с тем, что мы встречаем здесь. И там они представлены как носители славы Господней. У меня нет здесь этого текста. Если вы откроете вторую главу книги Иезекииля, книга Иезекииля, вот первая глава описывает эти четыре животных, и первый стих второй главы говорит так: «Такое было видение, подобие славы Господней». То есть вот эти вот животные – это подобие славы Господней. То есть Бог таким образом выражает свою славу. Но здесь есть еще одна характеристика, которая помогает нам понять, что же это за существа, потому что она проводит, эта характеристика проводит параллель с херувимами, которые описаны в книге пророка Исаии в 6 главе. Мы уже читали первый стих из 6 главы книги Исаии. Давайте посмотрим 2 и 3. Вокруг него, то есть вокруг престола, где был Господь на нем находился, вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал, и взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». То есть посмотрите теперь еще раз на 8 стих. Внутри они, и каждое из четырех животных имело по 6 крыл. Это мы возвращаемся к 4 главе книги Откровения с 6 по 8 стих. 8 стих. «И каждое из четырех животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполненных очей, исполненные очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть речь идет вот о чем, что четыре животных и херувимы, четыре животных, которые описаны в Откровении, которые описаны в Иезекииле, и херувимы, которые описаны в книге пророка Исаия, это одно и то же явление. То есть это четыре существа, которые называются, есть еще одно имя у них, это херувимы. То есть речь идет об особых духовных существах, которые находятся в непосредственном Божьем присутствии и которые выполняют особую функцию. Все ангелы – это суть служебные духи, написано. То есть они служат Богу. И вот эти особые ангелы, помните, о дьяволе сказано, что он был когда-то херувимом осеняющим, то есть он был одним из наивысших ангелов. И вот эти – это наивысшие ангелы. Это ангелы, которые отражают славу Божию. Но здесь есть несколько интересных сравнений, которые помогают нам увидеть их характеристику немножечко лучше. Во-первых, то, что здесь написано в 7 стихе: «Первое животное было подобно льву». То есть подобие льва говорит или коммуницирует власть, коммуницирует царство, коммуницирует то, что эти херувимы – носители Божьей силы, Божьей власти. Второе мы видим – подобие тельцу. Телец характеризует или выражает, передает идею служения. То есть на тельцах, на быках пахали. Это то, что эти животные, которые служили. То есть здесь речь идет о смиренном служении. То есть эти херувимы, во-первых, носители Божьей власти. Во-вторых, они полностью добровольно покорены или покоряются Богу. В-третьих, у них есть лицо человека. И человеческое лицо подразумевает разумность этих существ, подразумевает их способность коммуницировать с людьми. Они стоят между Богом и между людьми, и они способны доносить ту истину или информацию, которую нужно для того, чтобы доносить. Лицо орла или подобие орла, точнее, подобие орла, оно говорит о скорости, говорит о том, что эти духи, они присутствуют в разных местах, они не находятся только в одном месте, они, выполняя Божьи поручения, они очень мобильны, у них есть определенная скорость перемещения во Вселенной. И есть еще одно очень важное качество. Посмотрите, внутри они исполнены очей. То есть речь идет о том, что эти служебные духи, эти херувимы, они обладают особой возможностью или способностью собирать информацию. Они видят, они получают знания. Конечно, Бог всезнающий, Он всевидящий, но у Него есть вот эти вот ангельские силы, посредством которых Он осуществляет свою работу здесь на земле. То есть все это представлено в движении. То есть эти херувимы, они не просто статичны, они выполняют определенную задачу, они выполняют Божьи цели, ради которых они созданы. Итак, вот это четыре этих или пять этих объектов, которые Иоанн отмечает, которые он видит, это сам Бог мы видим, первое. Второе – это спасенные, искупленные люди, которые присутствуют там. Третье – это престол, который говорит о Божьем суде. Четвертое – это пространство, которое мы видим там. И пятое – херувимы, которые служат Богу, которые подчеркивают Его славу особым образом. Здесь есть еще одна очень важная деталь, на которой мы остановимся через одну проповедь, когда Господь позволит нам. Эта деталь связана вот с чем. Посмотрите, в третьей главе мы видим церкви на земле, в третьей, во второй главе церкви мы видим на земле, в четвертой главе мы видим их уже вот там на небесах. То есть мы видим эти 24, эту полноту искупленных. То есть, скорее всего, между третьей и четвертой главой произошло то, что Библия называет восхищением церкви. Опять-таки, это большой вопрос, и мы к нему вернемся, когда мы будем говорить о шестой главе. Но сейчас я просто хотел отметить, что вот здесь уже, в этой точке, мы видим эту часть. Итак, это объекты небес. Первое, что мы сейчас видим, что впечатлило Иоанна. Но здесь есть вторая, очень важная часть – это атмосфера небес. Дело в том, что небеса величественны не только тем, что там есть, но они величественны отношениями или атмосферой, которая там установлена. Вообще человек создан для отношений. Мы разные люди. Кто-то более открытый, кто-то более сдержанный, кто-то более эмоциональный, кто-то менее эмоциональный, кто-то холодный, кто-то теплый, эмоционально. То есть разные люди, но все, абсолютно все люди – они созданы для отношений. И людям всем хорошо, когда есть хорошие отношения. Нам плохо, когда нет отношений. Плохо, когда к нам плохо относятся. Плохо, когда у нас не получается построить отношения. Плохо, когда эти отношения были и потом испортились каким-то образом. То есть вот здесь наша жизнь. Так вот, небеса – это место, в которых абсолютно яркое, гармоничное, и точное отношение, в котором нуждается человеческая душа. И вот в самой первой главе, вот здесь в четвертой главе, когда Бог только открывает Иоанну все то, что там на небесах, он говорит об этом, и говорит достаточно много и очень ярко. Эта атмосфера небес, она представлена здесь в двух гранях. Это отношение ангелов к Богу, или я назвал это поклонение ангелов, и дальше отношение искупленных к Богу. И вот это все наполнено, или этим всем наполнена атмосфера небес. Вот то, что мы читаем здесь, в какой-то мере, возможно, уже здесь на земле. И в большой мере. В такой степени, что христиане, которые знали, что такое глубокое общение с Богом, они были готовы, они были способны идти на костры, идти в цирке, когда их бросали диким зверям, идти на гильотину в средние века. Они шли, и для них не было это геройством. Они просто понимали, что вот такую ценность, которая у них есть, они не могут от нее отказаться даже ценой жизни. Это вот то же самое, как тот, помните, купец, о котором сказано, что он нашел жемчужину и пошел, продал все и купил это поле, купил эту жемчужину. Почему? Потому что он видит, что это стоит всего того. Вот чем была движима церковь, вот чем был движим христианский мир. То есть христианский мир, настоящие христиане, они движимы тем, что они получают общение с Богом, они развивают его или развиваются в нем. И это общение настолько прекрасное, что бы ни происходило здесь на земле, какими бы ни были обстоятельства, какую бы боль или утраты, или переживания нам не приходилось здесь переносить, вот то, что мы получаем в общении с Богом, это намного ценнее, намного важнее всего остального. Почему это так? Потому что отношения с Богом – это то, чем будет заполнена вечность. Это самое лучшее, что возможно для людей вообще. Кстати, очень интересно, когда мы читаем книгу «Бытие», то в «Бытие» в первой главе используется имя Бога Элохим. Элохим говорит о Боге, о Творце, о Владыке, о том, что Он вот тот, кто доминирует. А вот в начале второй главы, когда речь идет о сотворении человека, вот там меняется имя Бога с Элохим на Яхве. Дело в том, что Яхва, она переводится как Господь, Яхва включает в себе элемент общения, элемент общности. То есть, когда Бог создает человека, Он создает его для общения, Он создает для взаимодействия. Вот почему вот здесь мы видим описание этого общения или этой атмосферы. С 8 стиха мы читаем еще раз. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу, честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков». Остальную часть мы прочитаем потом. То есть первое, что мы видим, что вот эти херувимы, или четыре животных, четыре существа, эти херувимы, они постоянно восхищаются Богом. Вот это восклицание «свят, свят, свят Господь Саваоф» говорит о восхищении Божьим совершенством. Святость, мы уже не раз говорили, это совершенная степень Божьего великолепия. То есть Бог совершен в абсолютной степени. Он совершен во всем. Вот почему, когда ангелы, эти херувимы, соприкасаются с Богом, они не могут удержаться. Они не могут не выразить восхищение. Опять я повторю эту мысль, которую я не раз уже говорил. Вот представьте себе, вы идете с группой людей где-то на какой-то хайк, какой-то поход в горах, и вот вы идете впереди, и вдруг вашему взору открывается великолепное зрелище. Что вы делаете? Вы зовете тех, кто сзади: глянь, глянь, посмотри. То есть, когда мы видим что-то великолепное, нам трудно молчать. Мы хотим это зафотографировать, чтобы потом передать как-то. Мы хотим вот это мгновение остановить, потому что это настолько великолепно. И вот когда ангелы, когда эти херувимы соприкасаются с Богом, они просто не могут молчать. То есть это не, речь не идет о том, что это их работа просто. Их поставили, чтобы они читали «свят, свят, свят». Вот в такой-то промежуток времени. Нет, это для них естественное, единственное возможное состояние, когда они соприкасаются с Богом. Причем, очень интересно, здесь написано «живущему во веки веков». То есть, это то, что не прекращается никогда. Вы можете себе представить какие-то вещи, которые вас восхищали какой-то период времени, потом вы к ним привыкли, и потом вам стало окей все это дело. Я помню, когда мы жили в Новороссийске, мы жили там 10 лет. Поначалу, когда мы приехали туда, мы регулярно ходили на море, потом стали реже ходить, потом вообще перестали ходить. Только когда гости приезжали, вот мы их поведем туда. То есть мы привыкаем к этому, это становится нормально, оно все время здесь есть. Правда, одну вещь, которая не переставала меня удивлять и восхищать, когда я ездил по городу, вот там интересная вещь такая, видно горы и море с нескольких точек. И каждый раз, когда этот вид открывался, вот каждый раз это меня восхищало. Сколько бы там ни жили. Но когда мы говорим о Боге, Бог постоянно новый. Он такой великий, что у нас не хватит вечности для того, чтобы увидеть все его величие. И каждый раз, когда мы соприкасаемся с этим, это будет восхищение. Это то, чем занимается херувим. Это то, что происходит в Божьем присутствии. Это то, что они делают постоянно, на протяжении всей вечности. Кроме того, восхищаясь Божьей святостью, заметьте, херувимы опять подчеркивают Божью власть. Посмотрите еще раз. Свят, свят, свят Господь, Бог кто? Вседержитель, который был и есть и грядет. То есть они ясно понимают, почему они об этом говорят, потому что они видят, что там на земле еще несправедливость, зло. Там вот-вот Божьи суды зальются на землю. Поэтому не подчеркивает это. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был и есть и грядет. Есть еще одна деталь. Кроме того, что они восхищаются Божьей святостью, кроме этого, херувимы прославляют Бога. То есть восхищаются, это, когда речь идет о восхищении, восхищение это связано с тем, что происходит внутри человека. Но есть еще один элемент, когда они начинают ему выражать свое восхищение. Здесь это описано следующим образом. «И когда животные воздают славу, честь и благодарение сидящему на престоле». Благодарение, оно включает в себя, оно включает в себе личное отношение к тому великолепию, которое есть. Вот можно просто смотреть и радоваться чему-то. Ну, например, человек очень хорошо играет на скрипке, например. Вот, или очень хорошо исполняет что-то, поет. Вы можете просто посмотреть и просто восхищаться, как красиво. А вот некоторые люди, которые не просто восхищаются, а они не могут удержать, они просто идут к этому человеку и говорят ему, как красиво. Вот это то, что делал херувим. Они идут к Богу, и они воздают Ему славу. И воздают честь, то есть ты в действительности великолепен. И воздают благодарение. Почему благодарение? Потому что они понимают, что все то благо, которое есть у них, все это от Него. Все это им было сделано. Итак, это первая часть, которая говорит об отношении. Вот эти херувимы, они занимаются этим всю жизнь. То есть сколько херувимов существует, когда Бог их создал, все время они этим занимаются. То есть для них это естественно. Но здесь есть вторая половина, когда вот то, чем занимаются херувимы, они как бы задают тон, и мы видим, как люди подхватывают это. Это примерно то, что происходит у нас на собрании. Когда у нас поют здесь группа, которая ведет пение, вот они поют, а мы все вместе с ними, мы присоединяемся к их пению. Вот это то, что происходит здесь, эта картина. Посмотрите еще раз с 9 стиха, когда мы говорим о поклонении людей, мы читаем с 9 стиха. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда, то есть они задают тон, тогда 24 старца, вот эти все искупленные, падают пред сидящим на престоле, и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и по Твоей воле и все по Твоей воле существует и сотворено». Люди, находящиеся в Божьем присутствии, они с радостью откликаются на вот этот тон, который задают ангелы, херувимы, и они особым образом выражают свое восхищение Богу. Это поклонение в нескольких аспектах здесь выражено. Первое, что мы видим, они падают перед Ним и поклоняются. Поклонение, которое выражается в физическом аспекте, когда люди преклоняются перед Богом, оно говорит о признании огромного величия того, перед кем этот человек стоит. Это признание Божьего величия, это признание того, что Он настолько гигантен, настолько велик. Помните, когда Иоанн увидел Христа, что он сделал? Он упал. Потому что величие доминирующее, оно показывает человеку, что он в действительности абсолютно зависим от этого. И когда эти elders, эти 24 старца, когда они поклоняются, они показывают, что они добровольно и радостно принимают Его величие. Они признают Его величие. Их не заставляют это делать. Они от сердца, из глубокого уважения делают это. Второе, что они делают, они полагают свои венцы перед престолом. Что такое венцы, мы уже говорили, венцы они получили от Бога. Венцы – это результат того, что они делали, живя в теле. То есть, когда они жили здесь на земле, когда они отображали Божью славу, если Господь позволит, у меня есть план, когда мы закончим «Бытие», сделать специальную серию проповедей о славе Христа и о том, каким образом эта слава действует в нас сегодня, как она будет действовать в вечности, в чем смысл вообще этой славы. Так вот, здесь мы видим один из элементов того, что эти люди, они учились отображать Христа в своей жизни здесь на земле. В результате этого они получают от Бога награду, и когда они соприкасаются с Ним, они эти награды снимают и кладут перед Ним. Почему? Потому что они ясно понимают, что все это только по благодати, которую Господь на них излил. То есть они даже там, являясь сотрудниками с Богом, они понимают, что даже само это сотрудничество стало возможным благодаря Ему. Они полагают свои венцы. И здесь есть третий элемент. Они подчеркивают еще такую вещь в 11 стихе и говорят: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и по Твоей воле все существует и сотворено». Вот здесь такой аккорд между ангельскими сущностями, то есть всеми теми ангельскими силами, которые сотворены, и всеми спасенными с Иисусом Христом. Они все вместе в Божьем присутствии, они взывают к Богу, и они говорят Ему о том, что достоин Ты принять славу и честь и силу. Все это сказано в преддверии тех великих событий, тех судов, которые грядут на эту землю. То есть мы видим о том, что придет время, когда Божья справедливость восторжествует, когда Его сила будет явлена, когда Его слава будет поднята, когда Его честь будет восстановлена, и когда все те, кто восставал против Него, они будут им осуждены. И здесь подчеркнуто, почему? Потому что Ты сотворил все Твое это, Ты задумал все, Ты владыка всего этого. Они говорят: достоин Ты, Господи. Они от сердца признают Его славу, Его великолепие. И они не только признают величие Его положения, поклоняясь Ему, но и признают величие Его природы, восхищаясь им. Итак, это то, что Иоанн увидел на небесах. Теперь давайте спустимся с небес и посмотрим, что происходит здесь на земле. Вот здесь на земле мы живем, ожидая небес. Смысл вообще всего того, что делает Христос со спасенными, много мест об этом говорят, о том, что Дух Святой спасает нас, чтобы ожидать пришествия Иисуса Христа. Чтобы ожидать вот этого времени. Я скажу, что это самая трудная вещь для современных христиан. Для тех христиан, которые жили во время гонений, и тех, которые живут сейчас в Иране, в каких-то других странах, где очень жесткое гонение, им легче ожидать пришествия Христа. Почему? Потому что, когда мы говорим о пришествии Христа, оно предполагает, что вот то, что здесь есть на земле, оно очень трудно, и мы хотели бы, мы не можем дождаться, когда придет Христос. Но когда мы живем в обстановке благополучия, более того, когда мы живем в обстановке длительного благополучия, то у людей так много всяких благ здесь на земле, что им очень трудно думать о том, что будет на небесах. Им трудно об этом думать, во-первых, потому что это вообще предмет более сложный. Во-вторых, им трудно об этом думать, потому что их внимание захвачено какими-то яркими картинами, которые здесь есть. Разными переживаниями, разными обещаниями, которые обещают всякие здесь вещи здесь на земле. Они что-то предлагают сладкое, хорошее, что-то интересное, к чему человек устремляет свое внимание, свои мысли, свои чувства фокусируют на этом. И поэтому для ожидания небес, для того, чтобы думать о Боге, не хватает времени, не хватает сил, не хватает концентрации и так далее. Так вот, особенно сложно это для молодых людей. Вот пока дети еще маленькие, но они дети. Понятно, даже они переживают эту жестокую реальность мира благополучия, когда у них много игрушек, слишком много. Вредно влияет на них это большое количество игрушек. Когда у них много раздражителей разных, то есть всяких этих девайсов, всяких экранов, которые их постоянно внимание раздражают и психику разбалансируют. Вот. Но они все-таки еще не могут самостоятельно управлять своей жизнью, поэтому они каким-то образом вот в этой ситуации удерживаются. Если родители хорошо воспитывают, то это еще более благополучно. Но вот наступает период вот того возраста, о котором мы сегодня молились. Это период high school. Там у нас Сергей, кажется, на PowerPoint. Если ты поставишь вот те молитвенные нужды, которые мы рассылали, наверное, у тебя есть там? Да, есть. Так вот смотри, когда наступает период high school, вот в этот период эта молодежь, они уже начинают ощущать, что они сами ориентируются в жизни. Это период бунта, это период, когда многие из них начинают ездить на машине, это период, когда они имеют доступ в интернет, когда они уже считают, что родители, ну так скажем, навязывают им свой контроль, и они сами уже взрослые. И вот это наиболее важный, наиболее уязвимый период в жизни молодежи. Вот почему, если посмотреть статистику по евангельским церквям в Соединенных Штатах, более 90% детей, которые ходили в воскресную школу, оставляют Бога, оставляют церковь, оставляют христианство в период хайскул, особенно в последние годы хайскул. Вот почему нам нужно молиться об этом. Вот почему я хотел помолиться об этом в конце, потому что, чтобы мы могли увидеть, что речь идет не о чем другом, как о том, чтобы открыть вот этим молодым людям величие Божье, величие Его присутствия, Его реальности. В этом смысл христианства. Смысл христианства не в том, чтобы активности там делать с этими детьми, хотя они имеют свое место. Смысл христианства не в развлечении. Наша цель – помочь этим детям, этой молодежи увидеть Божье величие. Я хочу пригласить вас сейчас к молитве. Во-первых, о самих себе, о том, чтобы мы могли видеть Божье величие, и мы могли наслаждаться этим величием и наслаждаться общением с Господом. Это во-первых. Во-вторых, давайте помолимся о наших молодых людях, помолимся вот об этой конкретной группе, хотя можно молиться и о тех, кто постарше тоже. Помолимся о том, чтобы у них была возможность соприкоснуться с этим личным знанием Бога, которое бы стало для них настолько ценным, чтобы они ради Него были готовы отказаться от всех этих удовольствий, которые обещает мир. А мир обещает самые разные вещи, очень яркие сегодня. И через все это разлагает и отравляет их души, отравляет мозги, отравляет жизнь вообще. Здесь мы представляли 4 конкретных нужды, о которых мы хотели, чтобы мы молились. Я надеюсь, что вы открывали и сегодня молились об этом. О тех, кто занимается с этой молодежью. Там есть команда во главе с Василием Ткачевым и другие молодые братья и сестры, которые в этом участвуют. Вот и сейчас у них где-то собрание. Дальше о видении и мудрости, о том, чтобы те, кто отвечает за развитие этого служения, не занимались этим. О Божьем действии в сердцах подростков. Вот это, пожалуй, самое большое, о чем мы сейчас говорим. О том, чтобы Господь действовал в сердцах подростков, о том, чтобы они духовно могли укрепиться через то служение, которое есть. И четвертое, о духовной силе и мудрости для родителей и для всей церкви, для всех нас, чтобы мы могли показать этой молодежи, этим детям, показать Божье величие, что Он действительно достоин. Если ты вернешь еще последний стих, который мы читали сегодня, посмотрите 11 стих и посмотрите, что эти христиане, эти искупленные люди на небесах говорят. Они говорят: «Достоин ты, Господи!» Он действительно выше всего, и он действительно достоин. Давайте мы преклоним колени сейчас и возьмем несколько минут. Помолитесь, пожалуйста, обо всем этом. Я потом в заключении совершу молитву.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!